Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим Святым Духом. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы верим, Дух Святой, что в Тебе и Тобой мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и за Божьи возможности, которые мы имеем в Тебе, и мы с благодарением принимаем их для каждой сферы нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, прости, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги и Духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты прямо сейчас уже помогаешь каждому из нас лично. И мы верим на основании первого послания к Коринфянам и принимаем, что помазание Святого Духа мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывать разум и делать способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силой Твоею сокрушены всякие узы проклятий сатаны. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что силой Твоей свет великий воссиял. Всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Дух Святой, мы так благодарны Тебе за помазание Духа премудрости Твоей. Спасибо Тебе за то, что Твой порядок, Твоя сила прямо сейчас действует в нашем разуме, устраняя всякую тьму, всякое ее проявление, да не будет ее во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, Отец, спасибо Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы принимаем, что прямо сейчас Духом Истины устраняется всякая ложь во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что сокрушаются всякие узы проклятий сатаны. И мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощей, и приказ оставить это место во имя Иисуса. Господствуй, Дух Святой, силой Твоей, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. А мы принимаем все, что Иисус оплатил для каждого из нас на кресте. Спасибо Тебе, Иисус, за это Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы принимаем все с благодарением и принимаем, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, присаживайтесь. Мы продолжаем с вами сегодня рассматривать тему «Что есть истина?». Я сразу сделаю такое небольшое вступление, что тема сегодняшней встречи, она называется «В истине обеспечение человека». Почему я говорю это в самом начале? Потому что сейчас я напомню некоторые моменты из связанного с диаграммой, с нашей с вами диаграммой, которая здесь находится. Я сразу напомню, и вы поймете, почему я сделал это объявление в самом начале. Давайте вспомним некоторые основные моменты. Первый основной момент, который я хочу отметить, основываясь именно на притче 8 глава и Бытие 1 глава. Когда вы читаете Бытие 1 главу, где написано «Вначале сотворил Бог», то опять-таки прежде чем понять, вначале сотворил Бог, мы все-таки вернемся к притче 8 глава, где написано, что мудрость Божия говорит: «Бог имел меня началом пути своего прежде созданий своих». То есть, когда мы читаем Бытие, первую главу, «Вначале сотворил Бог», то, основываясь на книге притчи 8 глава, нам становится понятно, что Бог то, что Он творил, Он вначале спланировал. Спланировал в Своей мудрости. И это подтверждается из послания к Коринфянам. Там, где написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». В другом послании написано, что мы не проповедуем мудрость века сего, но премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков для славы нашей. То есть на основании этих мест Писаний мы видим, что прежде чем Бог что-либо сотворил, Он вначале это спланировал Своей мудростью. Очень важные знания, которые помогают нам двигаться. Но опять-таки, учитывая, что то, что Бог приготовил в Своей мудрости или спланировал в Своей мудрости, это было еще прежде создания мира, опять-таки, основываясь на Писании, что Бог есть истина, это очень важно мне. А прежде создания мира не было никого и ничего, кроме Триединого Бога. Следовательно, время прежде создания мира – это время, когда было все истина и ничего, кроме истины. И тоже несложно догадаться, что именно в этом промежуток времени, когда Бог что-либо планировал в Своей мудрости, а именно все видимое, невидимое и все, что связано с этим, что именно все, что Бог спланировал в этом промежутке времени, в Писании названо одним словом – истина. И я сразу забегаю вперед, основываясь в том же Писании, что в Писании все, чего нет в истине, названо одним словом – ложь. Чтобы вы просто понимали, то, что есть в мудрости Божией, все, что Бог спланировал в этом промежутке времени, это названо одним словом – истина. А то одним словом – ложь. Это тоже очень важное как бы изучение Писания знания. Почему? Потому что все, кто не рождены свыше, Писание рассматривает как одного человека – первый Адам. А все, кто рождены свыше, Писание рассматривает как одного человека – последний Адам. То есть я просто показываю вам, что в Божьих глазах на сегодняшний день есть истинная ложь. Есть первый и последний Адам, который есть Иисус, и в нем все рожденные свыше. Вот такая картина, так намного проще двигаться. Хорошо. Итак, возвращаемся сюда. То есть промежуток времени прежде создания мира или время прежде создания мира, когда Бог в своей мудрости спланировал все, как видимое, так и невидимое, названо одним словом – истина. Следовательно, все, чего нет в истине – это ложь. То есть это несложно догадаться. Но я сейчас хочу именно вернуться к этому промежутку времени, так как это связано с тем, когда мы будем говорить об обеспечении. Вот в этом промежутке времени Бог спланировал и человека. Спланировал в своей мудрости. И если мы с вами будем рассматривать саму мудрость Божию, то мы можем кое-что узнать интересное, тем самым узнать о Божьих путях. Помните из книги Иакова, где Иаков говорит, что мудрость, нисходящая свыше, добра, полна добрых плодов. А Бог через пророка Иеремию говорит, что только я знаю намерения вас, намерения во благо, а не на зло. А если мы возьмем еще из книги притчи, где написано, что пути мудрости приятные и все стези ее мирные, то несложно догадаться, что то, что спланировал Бог в отношении каждого человека, во благо, а не на зло. Именно в том человек и будет иметь и будущность, и надежду. То есть я просто рисую вам эту картину, что вот здесь Бог спланировал и вашу жизнь, и мою в том числе. Бог не будет что-то новое планировать, исходя из того, что произошло, начиная с Бытия 3 глава. Дело в том, что все, что здесь Бог спланировал, неизменно и постоянно и будет вовеки. Именно в этом промежутке времени. В Писании написано: «Ведомы Богу от начала дела Его». Вот отсюда они и ведомы, потому что Бог уже все спланировал в своей мудрости. И то, что Он спланировал, истинно. Истинно. Помните одно из определений, или, скажем так, то, что раскрывает некоторые стороны истины, мы нашли с вами в книге Экклезиастов. книге Экклезиастов, Экклезиаст говорит так: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». К этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить. То есть можно сказать так: истина – это то, что пребывает вовек, к этому нечего прибавить и нечего убавить. То есть если рассматривать, каждый будет рассматривать лично себя, то Божий план для вашей жизни, к нему нечего прибавить, от него нечего убавить, и вот именно он будет пребывать вовек. Именно в нем вы не поколеблетесь. Именно в нем вы будете в крепости Божией. Именно это 90-й псалом, 22-й псалом, именно это 102-й псалом. То есть живущий под кровом, это тот, который в его плане. Это не тот, который везде, это тот, который в его плане. Вот именно в его плане десятки и сотни тысяч будут падать возле, а к тебе не приблизиться. Потому что так написано: «Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». Но я говорю о плане, который не появился, когда появились вы. Я говорю о плане, который Бог вот здесь приготовил. Помните, как Бог сказал Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в утробе матери, я познал тебя». То есть ты стал пророком, не когда попал в утробу матери, а ты им был всегда, от начала. Представляете, вам не нужно пытаться быть кем-то, вам нужно стать тем, кем вас знает Бог. А он от вас и не скрывает: «Брат Олег, а почему я не знаю?» Нет, ты знаешь. Просто есть разница в том, что ты знаешь в своем духе, и то, что ты знаешь в своем разуме. Хорошо, возвращаемся сюда. Итак, мы сейчас будем говорить именно об обеспечении. Но говоря об обеспечении, я еще раз хочу напомнить. Обеспечение для каждого из нас было приготовлено Богом именно в этом промежутке времени. Оно не появилось там. Там оно должно проявляться, а появилось оно здесь. Нет ничего нового под солнцем. Что было в мудрости Божией, вот то и будет. А там напрасно трудится строящий дом, если его нет здесь. Там напрасно бодрствует страж, напрасно вы поздно просиживаете, идите хлеб печали, потому что поститесь и молитесь. Если его нету здесь, то все то напрасно. Поэтому лучше ничего не придумать. Много замыслов в сердце человека, но состоится или станет твердым и непоколебимым только определенное Господа. Поэтому Бог настолько хочет, чтобы наша жизнь была именно в Нем, что Он просто сказал: «Ребята, только я знаю, это Божья монополия». То есть экспериментировать не надо. Поймите, что это не усложняет жизнь, а наоборот ее приводит в порядок. Поверьте, он безграничный. Хорошо, еще раз возвращаемся сюда. Итак, Бог в своей мудрости еще прежде создания мира спланировал и приготовил жизнь каждого человека. Давайте я некоторые ударения сделаю, потому что я понимаю, что здесь иногда бывают отклонения. Когда Бог в своей мудрости планировал еще прежде создания мира явление истины, на самом деле Бог планировал явление себя. Когда мы читаем с вами, что Бог явился во плоти, то Бог являл себя через Иисуса. Бог хочет явить себя и через вас. Бытие 1 глава. Бог являл себя во всем творении. Каждый листик говорил о Боге. Каждый цветочек говорил о Боге. Все говорило о Боге. Бог явил себя даже в такой форме, чтобы человек, куда ни подойдет, видел везде Божье творение, которое говорит ему о любви Божьей. Другое дело, что земля после потопа претерпела очень сильные изменения. И на сегодняшний день мало что говорит о первозданности, разве что естественные физические законы в большей степени. На сегодняшний день же сами объекты, такие как видимые, как деревья и все остальное, претерпело настолько греховное влияние, что даже цветовая гамма отличается от истины. Но во всяком случае, через некоторые свидетельства видений, я верю, что оно именно так есть. Не моих, а я слышал, читал. Вот. Хорошо. Итак, в мудрости Божьей Бог приготовил все для каждого, лично для меня, приготовил и приготовил это и обеспечил это всем необходимым. То есть обеспечение, которое формировалось для каждого человека, оно формировалось именно в этом промежутке времени. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, пока не родился свыше, что Бог приготовил любящим его. Приготовил. Моя жизнь уже приготовлена. Мне ее нужно просто узнать. Поэтому, когда Бог творил, Бытие 1, 2 глава, Бог творил в соответствии с тем, что уже было в его мудрости. О, это важный аспект. Заметьте, Бог не творил то, чего не было в его мудрости. Потому что мудрость Божия сказала, я была при нем художницей. И то, что мудрость Божья нарисовала словами уст Божьих, Бог сказал весьма хорошо. То есть несложно догадаться, что если мудрость Божья будет вести ваши уста, то, что она нарисует в вашей жизни, вы скажете весьма хорошо. Так она же хочет, чтобы было весьма хорошо. Поэтому творя, Бог творил в соответствии. И то, что Он творил, стало первым явлением истины или явлением истины в естественном физическом мире. Но то, что Он творил, полностью соответствовало тому, что Он прежде приготовил. То есть Он извлекал словами уст своих содержимое своего духа или своей мудрости. А потом нас сотворил по своему подобию, чтобы мы жили так же. Это истинный метод жизни духовного творения человека. Все через слово начинает быть. Мы по-другому не сотворены жить. Поэтому это единственный истинный метод. Хорошо. Итак, Бог творил в соответствии. И то, что Он творил в соответствии, Он брал посредством своей мудрости, извлекая своими словами из своего духа. То есть в Его духе уже было необходимое для того, чтобы извлечь это. То есть здесь уже есть все. Теперь давайте оперативно все-таки еще затронем немножко первого Адама, потому что нам нужно будет там эти вопросы поднять. Когда Бог сотворил первого Адама, Он сотворил его в соответствии? Конечно, в соответствии. Какое соответствие было для первого Адама, написано в послании к Ефесянам? Так как Он избрал нас в нем еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть еще здесь, в этом промежутке времени, прежде создания мира, Бог определил соответствие или стандарт духовного творения человека. Здесь этот стандарт в данном случае мы называем как первый Адам, явленный первый Адам. В Писании, конечно, это есть Иисус. Иисус есть стандарт и образец духовного творения человека, чтобы мы просто это всегда помнили. И вот здесь есть первое явление человека. Человека. Таким, каким знает его и видел всегда его Бог. То, что потом произошло с человеком, мы сейчас тоже немножко это зацепим. Но когда Бог планировал человека, вот сейчас как раз на это будьте особенно внимательны. Это поможет вам понять там обеспечение. Когда Бог творил человека, или прежде чем сотворить человека, Бог планировал сотворить личность. Помните, что такое означает слово личность? Право выбора. Право выбора. Поэтому, когда Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, Он планировал сотворить личность. А личность имеет право на ошибку. Следовательно, планируя сотворить человека, Бог прекрасно понимал, сотворив его личностью, Он дает ему право на ошибку. Право на ошибку – это возможность того, что на земле может произойти что-то, что внесет искажение. В искажение во что? А кроме истины ничего не было. Следовательно, искажение может претерпеть только одно – истина. Брат Олег, а если я претерпел искажение? И в тебе есть истина. Вообще, первый человек – это есть отображение истины во плоти. Потому искажение претерпевала истина. Есть многие проявления на нашем теле, которые и есть претерпевшее искажение. Ветшание тела. Разные, сейчас перечисляют все, в общем, вы их знаете. Это все искажение. Потому вы можете в молитве противостать. Если бы это было запланировано Богом, вы бы не могли противостать этому в молитве. А так как болезни нет в Божьем плане, в истине, а она есть во лжи, то вы можете ей противостать. Хорошо. Итак, когда Бог планировал сотворить человека, Он прекрасно понимал, что сотворить человека по образу своему, по подобию – личность. И если человек воспользуется правом, этим правом на ошибку и совершит ошибку, на земле появится что-то, что будет искажать. Поэтому Бог, не дожидаясь возможного выбора человека, но дав ему выбор, еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал выход. Об этом написано в книге Откровений. Агнец закланный еще прежде создания мира. То есть Бог, не дожидаясь решения человека, его выбора, человека еще нету. Бог уже заклал Агнца. Другими словами, в духовном мире было принято решение. Если человек сделает это, тут же произойдет это. То есть как кнопочка. Поэтому, когда человек сделал то, что он сделал в Бытие 3 глава, нажал кнопочку, в духовном мире сразу произошли действия. То есть не Бог не сказал, что же мы будем делать теперь. Нет, в духовном мире тут же был приведен план выхода. Или, как еще можно сказать точнее, восстановление в чем? В истине. Не в чем-то новом. Нет ничего нового. Это очень важно сказать. Как мы уже с вами знаем, я просто сразу перескакиваю, как мы с вами уже знаем, с Бытия 3 глава начинаются искажения. Или другими словами можно так, с Бытия 3 глава начинаются две группы событий, истинные и ложные. Так будет проще понять. Истинные и ложные. Истинные события – это запланированные Богом события, ложные события – это которых нет истине. Хорошо, еще раз давайте я напомню вам, чтобы вы тоже всегда это помнили. Истину невозможно исказить. Искажения, сами по себе искажения, происходят не сколько в отношении истины, сколько в отношении знаний о ней. То есть можно исказить знание о истине и знание о ее применении. Сама же истина остается неизменна. Поэтому искажения, которые стали происходить с момента грехопадения, они, в принципе, так и начались. Они значились с искажений знаний о истине. Подлинно ли сказал Бог? И следующая цитата – это «нет, не умрете». То есть сама истина осталась та же. Были искажены знания о ней. Сатана действует сейчас так же. Он не может исказить истину. Потому он искажает знания о ней и знания о ее применении. Поэтому он часто использует такие слова, как «подумай своей головой», «поразмысли реально». То есть он всячески связывает истину с естественными физическими процессами. Но он так и сказал. Он в Эдемском саду на что он обратил внимание? На то, что плод. Хорошо, я не буду долго здесь останавливаться. Это Бытие 3 глава. Мы уже говорили об этом. Итак, начиная с Бытия 3 глава, на земле стали происходить процессы. Но все эти процессы, опять-таки, не являются тем, что в большей степени запланировал Бог. Единственный процесс, который запланировал Бог и он осуществлялся, это восстановление в истине. Восстановление истины. Вот почему ветхозаветные святые в данном случае не являются абсолютно во всем для нас примером. Потому что они не были рождены свыше. Духа Святого в ихнем духе не было. И многое из того, что стало доступно нам во Иисусе, у них не было. Поэтому Еремии, допустим, надо было видеть. Гидеону надо было видеть. И многим из них нужно было видеть, чувствовать, обонять и осязать. Для нас, рожденных свыше, живущих по плоти, Богу угодить не может. Поэтому промежуток этого времени... Скажем так, я больше бы изучал Бога и Его проявление. Опять-таки, Бога и Его проявление в жизни людей. Потому что тот же Бог, который проявлялся здесь, начиная с Бытия 3 глава по книгу Малахии, тот же Бог сейчас живет во плоти вашей, в вашем духе. Поэтому вам намного больше нужно знать об этом, нежели какие-то исторические моменты, связанные именно с какими-то из героев, которые отмечены в книге Ветхого Завета. Это больше моменты, связанные с заветными отношениями. Да, завет мы можем изучать через отношения Бога и человека в событиях или в историях. Хорошо, возвращаемся сюда. Проходим период греха, Приходим к второму явлению истины. Вот мы уже ближе к обеспечению. Второе явление истины, или явление Бога во плоти, Иисус. Но давайте сразу остановимся. Писание называет Иисуса последний Адам. Все, что вы не можете узнать из Писания о первом, вы можете узнать через последнее. Хорошее изучение Писания. Последнее, скажем так, второе явление истины, которое мы с вами читаем из Писания, а именно описана земная жизнь Иисуса или земное служение Иисуса, это не есть просто описание о Нем. Фактически, все, что написано об Иисусе в Евангелиях Нового Завета, это описано о вас или доступное вам после того, как Иисус сделает то, что Он сделает. То есть, читая про Него, фактически вы читаете про себя. Или читаете про себя того, кто когда-то станет. Я почему говорю когда-то, если, допустим, вы еще не рождены свыше. Или после того, как вы родились свыше, вы стали. Давайте я объясню этот момент. Когда Иисус учил, раскрывал в разных учениях своих разные стороны жизни человека в Духе Божьем, то, что Он раскрывал и учил, было доступно только рожденному свыше, то есть истинному. Следовательно, если бы Иисус только учил и раскрывал, но не сделал ничего, чтобы человек мог стать истинным, эти бы учения ничего бы не стоили. Потому что реально они не только не могли их исполнить, они даже их не понимали. В основном каждое учение заканчивалось одним. Ученики Иисуса, конечно, больше в этом имели преимуществ, и когда все расходились, они сказали: ну ты хоть нам объясни, что ты хотел сказать. Они не могли его понять. Когда Иисус сказал: кто-нибудь пить кровь мою, есть плоть мою, они просто разошлись. Поэтому, если бы Иисус не сделал что-то, а мы знаем, это называется кровь, то все, что Он учил, все, что Он открывал, было бы бесполезно. Смотрите, но если Он пролил свою кровь, а Он пролил, значит, все, что Он говорил, реально, на все 100%. Значит, после того, как вы приняли кровь Иисуса, родились свыше, все, что Он писал и говорил о себе, это Он сказал о вас. Теперь вы можете считать это про себя. И уже не я живу. И вот если вы поймете, что уже не вы живете, а Он через вас, то вы поймете, что на самом деле, когда вы родились свыше, Бог явился во плоти. О, я, брат Олег, не могу себе такого сказать. Но Он уже сказал: вселюсь в них, буду ходить в них. Это что, брат Олег, значит, куда я иду, туда и Бог идет? Ну, по Писанию это так. А если значит, что если я что-то делаю, значит, это Он делает? Нет, это значит, ты это делаешь. Если это неправильно. Тут здесь не надо уже сразу, знаете, смешивать. Хорошо, но если ты в послушании, конечно, это Он делает. Хорошо, итак, второе явление истины. Помните, как Иисус сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Иисус явил стандарт и образец духовного творения человека. Во всем, абсолютно во всем. Поэтому, изучая Иисуса, изучая Его земной путь, фактически вы узнаете о том, чем Он занимается сейчас, в своем небесном служении. Но в основном вы узнаете то, кем вы уже являетесь. Не будете являться, а уже. Вы узнаете все про себя. Все абсолютно про себя. Поэтому внимательно изучайте все земное служение Иисуса. Обязательно. Хорошо. А теперь, пройдя второе явление истины, подойдя к кресту, я напомню место Писания, и мы будем переходить уже к нашей теме. Помните, где Иисус сказал: «Я есть дверь»? Сильное место Писания. «Кто мною войдет, тот спасется». А фактически, если посмотреть на это немножко с другой позиции, что «кто мною войдет, тот выйдет», там написано «выйдет», «выйдет и пажить найдет», но «выйдет откуда?» «Выйдет откуда?» «Из всего того, что сформировал сатана». Фактически, то, что Иисус сделал на кресте, в одно мгновение сделало вот так. В Божьих глазах на сегодняшний день греха не существует. Бог открыл двери и сказал: заходите. Хотите? Заходите. И скажите: брат Олег, куда? В истину. В истину. Вернулись? Мы все вернулись. Поймите, Эдемский сад не отменен. Это совершенная воля Божия. Мы вернулись все в Эдемский сад. Царствие Божье. Другое дело, что на земле это Царствие Божие сейчас лишь проявляется в определенных событиях, связанных с дарами и плодами Духа Святого. И все. Покаямся, оно проявляется так. Но наступит день, когда Царствие Божие будет и на земле. Очевидно. Сейчас оно очевидно в дарах, в плодах, во всеоружии Божьем. У вас уже есть Царствие Божие. У вас уже есть Эдемский сад. У вас уже есть дерево познания добра и зла. Вы скажете, где? Чуть выше подбородка и ниже носика. Смерть и жизнь во власти языка. Поэтому вы уже можете вкушать. А вы знаете, где находится дерево жизни? О, это интересно. Дерево жизни находится в вашем духе непосредственно. Потому что там вы и вкушаете от дерева жизни. Хорошо, мы еще будем эту тему тоже когда-то рассматривать. Интересная тема. Хорошо, итак, смотрите. Вы вернулись в Эдемский сад. Но вы вернулись не только в Эдемский сад, как в истину. Вы вернулись в то, что было приготовлено для вас, когда? Еще прежде создания мира. И Писание говорит, что вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога с какой целью? Дабы знать. Дабы знать, что дарованное. А когда Иисус сказал, что я не оставлю вас одних, но придет Дух истины, наставит вас на что? На истину. И возвестит вам что? Будущее. Возвестит откуда? Отсюда, конечно, отсюда. Другое он и брать не будет. Вот почему мудрость Божия говорит, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Она спрашивает, доколе? И она говорит, доколе. А потом говорит, но все любящие меня, те получат благодать от Господа. Понимаете, в чем дело? Поэтому Иисус, начиная свое земное служение, начал с преуспевания в премудрости Божией. Это и стандарт, и образец. И нам нужно начать с мудрости Божией. С мудрости Божией. Начать с мудрости Божией несложно. Начало мудрости, что? Возненавидеть зло. Правильно. Страх Господень – это есть ненависть к любой форме зла. Поэтому нужно принять решение – ненавидеть зло в любом его проявлении. Тогда мудрость Божия будет вести вас. Хорошо. Когда мы с вами вернулись в Эдемский сад, или вернулись в истину, или, во всяком случае, в нашем духе есть дух истины, который наставляет нас на всякую истину, то все процессы, которые Бог приготовил для вас вот здесь, весь план и его обеспечение, теперь духом истины открывается вам каждый день. То есть у вас уже в духе есть все необходимое. Абсолютно все. Абсолютно все. То есть вы вернулись. Мне напоминает вообще, когда я говорю слово «вернулись», у меня сразу поднимается книга Левит, 25 глава. «Лето Господне благоприятное». Каждый возвратись в имение свое. Мы вернулись в свое имение. Вот где мы всегда были. Вот где нас всегда знали. И вот гражданами чего мы всегда являлись. Год юбилейный – это свобода. Свобода от того, что принес на землю первый Адам. Свобода. Вы юбиляры? Все. Теперь нам нужно научиться думать, говорить и поступать, как человек, который вернулся к Богу. А вот это уже труд верующего. По сути дела, знание в отношении чего мы здесь с вами и приобретаем. Хорошо. А теперь переходим к обеспечению. Интересная тема. Она сама по себе небольшая, потому что все, о чем мы говорили столько времени, оно связано с обеспечением. Напрямую связано с обеспечением. Но что меня особенно радует, что все, что касается моего обеспечения, находится в моем духе. А что касается вашего обеспечения, находится в вашем духе. Вам даже пожаловаться не на кого. А почему мне не дали? А почему ты не взял? Вам не на кого пожаловаться. А почему у меня нету? А почему ты не извлек? А почему я не имею? А не имеете, потому что... А я просил, они мне не дали. Потому что не на добро. Хорошо, то есть все, что касается вашего обеспечения, оно находится в вашем духе, Духом Святым. А сегодня мы немножко как раз эти вопросы затронем, буквально немножко. Потому что вопрос обеспечения настолько многогранный, что развернуть его даже за 20 этих 8 уроков просто невозможно. Обеспечение, оно рассчитано на вечность. Поэтому это вообще вопрос, ну, Бог есть обеспечитель. Вы же понимаете, какой вопрос это сразу затрагивается. Так же самое, когда мы с вами рассматриваем истину, я сразу тоже сделал ударение, что вы просто правильно тоже поняли. Когда мы рассматриваем вопрос истины, мы не пытаемся ее понять. И вам не советую. Истина не для того, чтобы ее понимать, а истина для того, чтобы через нее понимать. То есть через нее мы и понимаем, как написано в псалмах, в свете твоем я вижу свет. То есть если бы не твой свет, я бы и свет не увидел. То есть если бы не истина, я бы не понял, что такое ложь. А у меня есть истина, теперь я понимаю, что такое ложь. То есть через истину я вижу ложь, потому что все, чего нет в истине, ложь. Усвоили? То есть ее не надо понимать. Она делает тебя способным понимать. То есть это несложно. Вот как это касается и мудрости. Некоторые пытаются понять мудрость. Вы не можете понять мудрость. Но через нее к вам приходит понимание. Поэтому есть дисциплины, которые не нужно понимать. Не нужно. Их нужно просто применять. И все. Больше ничего. А понимание, как откровение Духа Святого, будет переходить в отношении всего того, что вокруг. И того, что невидимо. Поэтому вот эти моменты просто правильно. Мы не устраиваем здесь момент понятия, пытаемся понять истину. Это невозможно. Мы с самого начала этого сказали, мы этого делать не будем. Но истина делает нас способными понять, что происходит вокруг нас. И что из этого ложное. Хорошо. И теперь будем говорить об обеспечении в истине. Об обеспечении в истине. То есть прежде чем исследовать обеспечение в вопросе, то есть обеспечением истины и все, что связано с ней, мы с вами прочитаем из книги Бытие, 1 глава, 28 стих. Это, естественно, промежуток времени, первое явление истины или сотворения. 1 глава, 28 стих книги Бытие. «И благословил их Бог». И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. В этом стихе есть определенный порядок, который очень важно отметить. Какой порядок? Смотрите. Прежде чем Бог сказал им что-либо делать, Он вначале что сделал? Благословил. То есть прежде чем сказать «делайте то, 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 то», Он вначале благословил. Следовательно, в благословении есть обеспечение сделать то, что было сказано прежде. Это все равно, что вы как ставите кого-то выполнять какую-то работу, вы вначале сами, не говоря ему, готовите инструменты, готовите сырье, все готовите, готовите, готовите. Потом, когда вы все приготовили, вы говорите, так, начинай это делать, вот все, что тебе надо. Но вначале вы что-то приготовили. Поэтому в Писании написано, что Бог вначале благословил, а потом сказал выполнять определенные функции. То есть отсюда можно сделать такое заключение. Будьте сейчас внимательны, потому что мы будем брать основные мысли. Божье обеспечение – это снаряжение человека всем только необходимым для совершения или осуществления того, что необходимо сделать. У Божьего обеспечения уже есть цель – обеспечить вас в том, что Он спланировал. А не в том, что вы спланировали. Вот почему напрасно трудится строящий дом. Вот почему. Вот напрасно, почему бодрствует страж. Вот почему нечестивые не поживут на земле. Вот почему. Например, если ваш сын или дочка идут в поход в горы, я не думаю, что кто-то даст ему ласты. Ну, может быть, кто-нибудь, в принципе, пошутит так. Я имею в виду снежный период. Вы дарите, конечно, ему все необходимое с учетом, что это поход в горы в зимнее время. Ну, можете для шутки ему там, конечно, положить очки. Не, ну очки еще подойдут в горы, да, в принципе. Не, ну плавки. Так, чисто для шутки. А пусть там догадается. Хорошо. То есть вы, конечно, будете давать все необходимое из этого учета. Сразу проводите параллель. Я пришел на эту землю не для того, чтобы переживать первоапрельскую шутку. А это зачем? Я пришел на эту землю с конкретной целью. Божий промысел. Божий промысел находится в моем духе. Поэтому то, что Бог приготовил для меня, как обеспечение для меня, оно имеет Богом определенную цель. Другое дело, что я могу не знать, зачем я пришел. Тогда спортлото 1, спортлото 2, метод там пробы ошибок, мы начинаем искать этот угол. А можно избегать этих ошибок. Обеспечение человека Богом напрямую зависит от того, что необходимо сделать и какие функции оно выполняет. То есть истинное обеспечение человека всегда связано с тем, для чего он пришел на эту землю. Именно с этим обеспечение уже имеет Богом определенное предназначение. Уже. Есть истинное обеспечение для жизни на земле. Есть истинное обеспечение для осуществления призвания от Бога. Но и то, и другое находится в благословении Божьем. То есть, когда Бог благословил человека, Он наделил человека силой Божией достигать наивысшего уровня в Боге, в каждой сфере человеческой жизни. То есть, это все включает. Благословение не относится только к одной из какой-то сфер человеческой жизни. Духовной, душевной, телесной, общественной, финансовой не трогаю, потому что на тот период ее не было, но теперь она уже есть. Тоже входит в этот список. Вот. То есть в благословение входят все сферы человеческой жизни. Все, каждая из сфер. Поэтому мы не исключаем ни одной из сфер. Сейчас мы немножко поговорим об обеспечении человека для жизни на земле. Тоже интересный момент, будьте внимательны. Будьте внимательны, потому что мы сейчас касаемся сферы, в которой иногда возникают вопросы. И есть вещи, которые даже не замечая, но мы делаем каждый день. Скажите, кто молится каждый день, чтобы дышать? Смотрите, вы даже у Бога не спрашиваете, можно я сегодня буду дышать? Во имя Иисуса. А что делал ночью без молитвы? Дышал. То есть, понимаете, это, кстати, дышать относится к обеспечению. Это то, чем он у вас обеспечил, когда вы еще даже не вышли с утробы матери. Брат Олег, но я там не дышал. Тоже дышал. Конечно, не жабрами, я точно тебе могу сказать. Просто там твое дыхание, оно было через кровь. Потому что ты обогащался, твой организм обогащался кислородом через кровь, которая поступала из пуповины твоей матери. Это уже более сестры лучше знают. Хотя мужчины рожали в Писании. Тоже удивительно. Хорошо. Давайте мы немножко исследуем этот вопрос обеспечения жизни человека. Скажите, знает ли Бог, что сотворенному им телу человека постоянно необходим что? Вода. Конечно, знает. Знает. Поэтому Бог разместил на земле достаточно воды, чтобы хватило каждому его творению. Смотрите, какой интересный момент. Бог вложил в человека определенную потребность и обеспечил ее. Мне это нравится. Конечно, всем это понравится. Мы сейчас к пище подходим. Это тоже входит. Знаете, некоторые относятся удивительно к своему телу. Считают, что это самая основная проблема. Проблема, которая у него есть. Абсолютно нет. Я не думаю, что пиджак или свитер – это самая основная проблема, которая у вас есть. Я не думаю, что если вы случайно и шли, и зацепились пиджаком за ручку и чуть-чуть разорвали, что вы тут же снимаете пиджак и бьете его палкой, пока мистер не поймет, что больше этого делать нельзя. Не, в принципе, оно выглядело бы смешно, конечно. Вы скажете, почему здесь пиджак? Потому что тело – это одежда духа. Тело – это одежда, это ваша одежда. И она не виновата, что ее распорядитель нуждается в помощи. Она не виновата. У тела, вашего тела, у него нет развлечения добра и зла. Развлечение добра и зла в теле срабатывает тогда, когда зло произошло. То есть вы дотронулись до предмета, до которого нельзя дотрагиваться, и вам сразу говорит тело – зло. Почему? Больно. А кровь является знамением о том, что телу было причинено повреждение. Но у него нет различения добра и зла. Если владелец тела не мудрый, то страдает все тело. А владелец тела должен знать, что можно в отношении тела, а что нельзя. Потому Бог сказал, если не будете слушать мой глаз, духи, то будет страдать и ваше тело. Хорошо. Ну, я немножко как бы добавил здесь, но в всяком случае в Писании оно так же есть. Итак, знает ли, сразу перейдем к телу. Знает ли, что сотворенное Бог, знает ли Бог, что сотворенное им тело нуждается в регулярном питании? Конечно, знает. Иисус сказал это так. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть сам Бог спланировал наше тело так, чтобы оно питалось. Было бы удивительно, если бы Бог спланировал наше тело, чтобы оно питалось, а потом обучил нас изнурять его. Поэтому пост – это не изнурение тела. Пост – это целенаправленное действие, которое направлено на то, чтобы на время, на определенный промежуток времени блокировать просто определенные желания плоти, не устранив их вообще, а блокировал, просто блокировал. И все. Это, знаете, можно сказать так, телесная форма анестезии в отношении питания. То есть на время, просто выключаем на время. Потому что обычно после 2 или 3 дней поста кушать просто не хочется. То есть такая анестезия наступает на время. Поэтому есть цель. То есть когда вы поститесь, это не значит, что небеса смотрят на вас более жалостью, и скажут, давайте ему скорее дадим, бо умрет. Хотя некоторые почему-то так думают. И они даже Богу говорят эти условия. Вот я буду поститься, Бог, пока ты мне этого не дашь. Тогда напиши завещание на всякие, знаешь, бывает, брат, ситуации. Не манипулируйте Божьей любовью. Потому что если вы это будете делать, сатана будет этим пользоваться. Он в следующий раз скажет, ну вот видишь, Бог не дал, значит тебе это не надо. Хотя осталось 2 дня до получения этого. Хорошо. Итак, Творец знает. Но Творец не только знает, что мы нуждаемся в пище, а именно наше тело. Он и обеспечил каждого своего человека, свое творение необходимой пищей. Каждого человека. Вы знаете, что пищи на земле предостаточно, чтобы накормить всех людей. Абсолютно всех. Просто есть определенные группы людей, которые уничтожают продукты, чтобы поддерживать определенный спрос. А так на земле хватает пищи, чтобы прокормить каждого человека каждый день. Это мудрость Божия. Другое дело, что есть еще ошибки, которые совершают люди, потому погибает урожай. Но вообще на земле пищи достаточно. При том даже, что есть места, где никогда ничего не росло, все равно пищи достаточно. Это Божья мудрость. Бог привел в действие свою мудрость. Все, никто ее не может отменить. Давайте сделаем следующий как бы вывод из того, что мы начали рассматривать. Это поможет нам двигаться дальше. Все, что в жизни человека истина, уже имеет Божье обеспечение истине. Дышать – истина. Вы имеете кислород в воздухе. Пить воду – истина. Воды достаточно. Кушать – правильно кушать, качественную пищу кушать. Истина. И ее тоже достаточно. Заметьте, этого всего достаточно. Достаточно. Другое дело, что то, что касается пищи, нужно привести в действие определенные Богом методы ее приобретения. И все. А разницы никакой. Никакой в этом нету. Между тем, чтобы дышать, и между тем, что кушать. Бог уже установил пути или методы того, как вы это делаете. Давайте посмотрим так. Скажите, есть несколько методов того, как дышать? Брат Олег, конечно, носом и ротом. Но все это попадает в одно горло. Есть несколько методов, как дышать горлом? Нету. Один. Один. Конечно, жевать можно 36 жевательных на 2 глотательных и 2 глотательных на 36 жевательных. Но кто 2 жевательных на 36 глотательных, это, конечно, надо уметь. Но метод один. Вы живете и вы принимаете эту пищу. Поэтому Бог определил всегда в отношении всего один метод того, как мы принимаем, один метод. Хорошо, я хочу просто делать такие вещи ударения, чтобы вы понимали, что Божьи пути, они не имеют дубликатов. Конечно, после того, что сделал Адам, сработал аварийный способ того, как и что происходит на земле. Но с другой стороны, этот аварийный способ, он потом будет изменен. Хорошо, возвращаемся к обеспечению. Истинное обеспечение для жизни на земле можно разделить на две группы. Духовное обеспечение и естественное физическое. Духовное истинное обеспечение человека от Бога для жизни на земле включает в себя дары Духа Святого, плоды Духа Святого и необходимое на это время на земле всеоружие Божие. Это истинное обеспечение для человека, для жизни на земле, было и у первого Адама. Это истинное обеспечение для жизни человека на земле было и есть у последнего Адама. И по вере в Иисуса Христа стало доступно каждому из нас. Поэтому каждому рожденному свыше доступно двигаться в дарах, плодах и всеоружии Божьем. Брат Олег, а почему тогда у меня это не проявляется? Не имеете, потому что не просите. Я уже раз приводил пример, что перед тем, как ходить по земле или использовать правильно закон земного тяготения, вы прилагали огромные усилия. И некоторые откровения проявлялись в синяках, в ушибах, пока мы начали ходить. Поэтому дары Духа Святого – это также, в чем нужно вначале приложить усилия, прежде чем они проявятся. Как сказал Иисус, что если бы вы хотели, чтобы ваша вера выросла, то вам нужно ее использовать, а не просто о ней знать. Поэтому знать о дарах можно, это хорошо, но пока вы не начнете ревновать, и совершать первые, даже пусть маленькие, не всегда удачные шаги, то вы не придете к большему. Верный в малом, он ставится над большим. Когда вы верны к чужому, то вам дадут ваше. Поэтому применяйте, пусть вы даже в маленьком, но применяйте, иначе оно не вырастет. Не вырастет. Хорошо, поэтому вы уже имеете все дары, все плоды. Все оружие Божие вы имеете. Об этом написано в первом послании к Коринфянам. Первая глава с 5 по 7 стих. Апостол Павел говорит, потому что в нем, в Иисусе, помазание Его Святого Духа, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ни в каком. Ни в каком, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть даже здесь, пребывая сейчас на земле и ожидая явления Господа, мы имеем полное духовное обеспечение. Абсолютно полное, чтобы жить на земле, как и на небе. Другое дело, что ваш разум в большей степени не проинформирован, но ваш дух проинформирован полностью. Поэтому кто из человека знает, что в человеке? Кроме духа человеческого. Ваш дух знает. В Писании написано, что сердце человека знает горе души, горе разума. О, сердце говорит, да уже обновляй ты свой разум. Сколько ты можешь ходить с необновленным разумом? Добрый разум доставит приятность. Обновляй свой разум, чтобы знать волю благую, угодную и совершенную. Потому что то, что в твоем духе, во благо, а не на зло. А то, что в твоем разуме, пока мне доставляет хлопоты. Поэтому обновление разума – это не предложение. Фактически его только нужно через диктатуру, иначе ваш разум пока мне не понимает зачем. Хорошо. Еще раз напоминаю, что все, что связано с духовным истинным обеспечением для жизни на земле, у каждого из нас уже есть. Все потребное для жизни и благочестия есть. Естественно же, физическое истинное обеспечение для человека, для жизни на земле, включает в себя огромный перечень всего необходимого для тела человеческого. Вот именно я сделал ударение. Для тела человеческого. Давайте здесь сделаю такое ударение. Часто общаясь между собой, верующие употребляют слово «похоть». Не всегда понимают, что оно означает. Слово «похоть» и определение слова «похоть» само по себе несложное. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая потребность человека. Его тело. У тела есть потребности. Но если дух человека не будет держать власть над потребностями, то они начинают постепенно перерастать в похоти. Основной лозунг похоти: если нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому есть исказитель, который пока еще есть на этой земле, и он всячески подкидывает разные идеи каждому из нас. Но эти идеи всегда толкают нас выйти за границу потребного. Это хорошо видно через события Ветхого Завета, потому что, когда народ Израиля состоял в Завете Авраама, пока не было закона, они стали выходить за границы Завета. И по причине умножения преступлений, а именно по этой причине, Бог дает закон. Закон – это развлечение добра и зла. Закон – это глаза Завета. Они говорят: иначе бы я не узнал, что можно, а что нельзя, как посредством закона. То есть закон законом познается грех, не грешник. То есть посредством закона, состоящего в Завете, видели, что можно, а что нельзя. Поэтому похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая потребность. У вас есть потребности, и необходимо их восполнять. Но если вы переступаете, что значит переступить потребность? Давайте я объясню. Допустим, вы пришли и очень хотите кушать, а жена или муж на кухне чуть-чуть замешкался. И вы сели, вы нервничаете, и вы ложкой бьете по столу, и уже начинаете ругаться. То есть потребность, все нормально, никто же не говорит, что кушать не надо. Но когда вы начинаете этой потребностью оказывать влияние на человека, давление и повышать голос, то это первый шаг похоти. Похоть зачавший, а вот и следующий шаг. Рождает грех. Там без зависти и споры, там неустройство и все худое. Так начинает возникать. Поэтому в Писании написано: гнев не творит правды. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот так оно происходит. Вот так оно, ну, пересолило. Брат Олег, это, наверное, любите. Пусть даже в таком случае это. Если это поможет, пусть так будет. Вот. Пересолило, ну так что надо, что ли, ругаться? Как будто если ты начнешь ругаться, оно сразу раз, соль уйдет. Ну не уйдет, кастрюля-то стоит, все равно есть кому-то надо. Как, знаете, как у нас, допустим, в Обуховском районе, свиней, говорят, у нас нема. Ну, чисто сельская местность рядышком. И есть такая, знаете, местный фольклор, терминология очень сильно, хоть там и город, и село рядышком, но иногда используют такой фольклор. Будете есть усе, бо у нас свиней нема. Вот и все, что ты сделаешь? Пришел в гости, должен доесть. И, как всегда, скажут, бо у нас свиней нема. Потому что сельская местность рядышком, это претерпело определенную терминологию, там используют. Хорошо, итак, еще раз напомню, что все, что касается обеспечения, естественно, то есть для жизни человека на земле, напрямую связано с обеспечением его тела. Сюда очень большой список входит, очень большой список. Но все, что переступает границы потребного, превращается в похоть. Поэтому смотрите, чтобы не попасть во влияние похоти. Пусть никогда потребность тела не делает из этого, знаете, как говорится, все. Поэтому никогда не позвольте своему телу портить отношения с людьми. Пусть ваше тело никогда не господствует над вами, потому что вы, как духовное творение, сотворены господствовать над ним. Поэтому контролируйте эти моменты, это очень важная часть. Хорошо, то есть естественное физическое истинное обеспечение человека напрямую связано с обеспечением его тела. Хорошо, следующий пункт, который мы с вами будем рассматривать. В отношении тела я много говорить не буду, потому что мы об этом немножко уже говорили. Следующее истинное обеспечение, вот на этом мы немножко задержимся побольше, это обеспечение, связанное с призванием человека. Можно сказать еще так, с миссией человека на земле. Потому что каждый из нас пришел на эту землю с определенной миссией или призванием. Дары призванию не приложены. Призвание у вас не появится, оно уже у вас есть. Как Бог сказал Иеремии: «Я познал тебя прежде». Поэтому вы уже имеете Богом определенное призвание. Уже. Не будете, а уже. Поэтому Бог уже, еще прежде создания мира, позаботился о том, чтобы ваше призвание и его реализация на земле была обеспечена всем. Абсолютно всем потребным. Но призвание, как и обеспечение для жизни на земле, также можно разделить на две части обеспечения призвания. Духовное и, естественно, физическое. Но духовное обеспечение для призвания включает в себя тот же перечень, как и в первом разе, когда мы рассматривали. Дары, плоды, все оружие Божие. Единственное, что еще сюда можно включить, это сила Святого Духа для призвания. Сила Святого Духа для призвания. Это хорошо видно очень на примере Иисуса, потому что до того, как Иисус был крещен в Иордане, его называли сын Марии и Иосифа. То есть Иисус ходил в дарах Духа Святого. Абсолютно во всех дарах Духа Святого. Иисус ходил в плодах Духа Святого. Иисус ходил во всем, что собой представляло Бога. Но с момента крещения его в Иордане, его стали называть Иисус Христос, или Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой для осуществления призвания Господь. Господь. Поэтому наступит день, когда Бог призовет вас, и с вас или на вас снизойдет сила для призвания. Именно в тот момент. А до этого, когда вы родились свыше, в вашей жизни проявляется сила для жизни, в дарах, плодах, всеоружием Божьим, необходимым каждому. Поэтому призвание будет еще иметь обеспечение силой для призвания. Это еще вам предстоит, как каждому рожденному свыше. Во всяком случае, так правильно. Это Божий путь, потому что это путь Иисуса. Он был до призвания, есть промежуток времени, очень важный промежуток времени до призвания. И есть промежуток времени после призвания. И по сей день. Поэтому каждому из нас также придется пройти эти промежутки времени. До призвания у вас есть сейчас время. Возрастайте в плодах, в дарах, сейте, работайте над этим. И когда войдете в призвание, начнется только тогда все и начнется в вашей жизни. Хорошо. А теперь мы начнем рассматривать истинное обеспечение для призвания в естественно-физической сфере, которая включает в себя все необходимое. То есть туда входят люди, техника, дома, финансы. Это все входит в этот список. Обеспечение для призвания включает в себя все, абсолютно все. И следующее, что я хотел бы отметить в этом моменте, что не человек, а Божий план для человека определяет содержимое его, обеспечение от Бога. В большей степени чаще проявляется, что люди сами начинают думать, что им необходимо для призвания. И это приносит огромные проблемы. Потому что если мы начнем... Представьте себе такую картину. До того, как вы вошли в призвание, у вас ничего не было, кроме однокомнатной хрущевки. Это очень сильно отразилось на вашем разуме, потому что ход ваших мыслей был с 2 квадратных метров кухни, с 10 квадратных метров комнаты и еще там чуть-чуть пару квадратов коридора. Ход мыслей. И вот Бог призывает вас в какое-то масштабное, грандиозное служение. И вы сели и думаете, так, что мне для этого надо? А масштабы в голове, сами понимаете, какие? Ну, Господь, мне много не надо. Знакомая фраза, да? Ну, мне много не надо. Сколько дашь, столько я возьму. Вот оно. Потому что мышление ограничено тем, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете. И для того, чтобы выйти за границы этого мышления, мы с вами и помолились о помазании Духа премудрости Божьего откровения на свой разум. Потому что наш разум, что понятно, в том масштабе и двигаюсь. А он сказал, не видел того глаз и не слышало уха. Поэтому для того, чтобы выйти за границы, нужно начинать черпать содержимое своего духа, не ограничивая Бога ни в чем. Поэтому не человек, а Божий план для человека определяет содержимое обеспечение от Бога. Призванному быть миссионером, допустим, в лесах Амазонки, скажите, ему нужен с собой телевизор и холодильник? Конечно, нет. На время, пока если он там, ему нужен хороший джип, ну и может быть домик на колесах. И я знаю, что если он двигается в соответствии с Божьим планом для него, то в его духе есть необходимая сила, чтобы у него это было. Другое дело, он не имеет, потому что не просит. Может, он просил? Он просил «Жигулей». А через 2 дня уехал в леса Амазонки. А «Жигули» осталась дома. Ну, с собой же не потащишь. Но он просил, но он сам его купил. Бог ему не давал этого. Потому что Бог знал, куда он отправится через 2 дня. Призванному быть политиком, ему не нужно знание реабилитационного центра. Но ему нужны люди, доступ к людям. Ему нужны верные спутники в осуществлении этого призвания. То есть получается, что в каждом призвании есть своя специфика. То, что там необходимо. Так скажите, кто из нас может это сам определить? Никто, абсолютно никто. Но самое интересное, что Дух Святой, Дух Истины как раз знает все о каждом из нас и о призвании. Поэтому ваш молитвенный список должен составлять Дух Истины. Потому что есть те моменты, которые вы никогда не востребуете для своего призвания, если будете молиться и сами определять. Давайте посмотрим такой интересный момент, что касается призвания. В отношении Иисуса, на примере Иисуса. «И когда приближались к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Смотрите, как вы думаете, когда Иисус говорил об ослицах, а также Иисус знал это местописание «не укради», то как вы думаете, о чьих ослицах Он говорил? О тех, которые Ему принадлежали. О тех, которых Бог запланировал для Него на этот промежуток. Вот почему тот человек не препятствовал, а с удовольствием отдал. Это так сильно, понимаете? Если вы сами будете о себе заботиться, то вам придется где-то доставать деньги. А если вы позволите ему позаботиться о вас, то он произведет какое-то и хотение, и действие. Вот почему такие происходят на сегодняшний день сложные, разные и неприятные моменты, которые возникают даже у некоторых служителей. Потому что в большей степени включаются мозги. Где я возьму, чтобы у меня это появилось? Как где? А что, оно поменяло свое место? Оно в твоем духе было всегда? А если ты включаешь мозги, то ты сразу наказываешь давление на людей. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажи через Сионовой, «Се царь твой грядет». Тебе кроткий, сидя на ослице и на молодом осле, сыне подеремной. То есть это все исполнилось, потому что было написано. Опять-таки, еще раз напоминаю, было написано когда? Или было спланировано когда? Еще прежде создания мира. Поэтому есть то, что Богом спланировано для вас. Спланировано для вас. И вы можете молиться, да сбудется реченное Богом на жизнь мою, еще прежде создания мира. Потому что уже есть реченное Богом и на твою жизнь. Ослица, дома, лодки, перевозившие Иисуса, и многое другое необходимое для выполнения Его миссии были запланированы Богом в Его обеспечении. Иисус никогда не стоял перед дилеммой, что Ему лучше попросить у Бога или того, для того или иного задания, так как тот, кто призывает, тот и обеспечивает необходимым. Тот, кто призывает, тот и обеспечивает. Вот такая позиция. Поэтому, когда вы примете призыв войти в призвание, думать об обеспечении вам не нужно. Когда меня призвали в армию, я приехал в военкомат. Мне не сказали, так, пойди покупай автомат, одежду. Когда все купишь, приходи, мы тебя призываем. Представляете, если бы меня в танковые войска призвали? А с автоматом еще можно было бы как-то порешать вопросы, в принципе, сегодня. А если бы в танковый, а кого в летчиков? Поэтому, когда Бог призывает, Он берет на себя ответственность и обеспечивает. Поэтому не включайте мозги, включайте веру. Потому что все возможно верующим. Вот это другое дело. Жизнь человека, живущего в Божьем обеспечении, не будет захламлена. Бог не экспериментирует в жизни человека. Попробуй то, а потом то, а вот что тогда получится. Вообще с таким образом или таким подходом и вечности не хватит. Обеспечение Божье для призвания человека – это не поищи и найдешь. Это конкретное для конкретного. Божье обеспечение человека в призвании напрямую зависит от призвания, которому призвал его Бог, от его планов в истине. А это говорит следующее, что обеспечителем человека в его призвании может быть только Бог призывающий. Только Бог знает все входы и выходы для человека, Он знает план для каждого своего творения, и Он запланировал самому быть обеспечителем того, к чему сам и призывает. Это называется Божья монополия. Сам призвал, сам и обеспечил. Поэтому не надо об этом думать. Бог уже обеспечил то, что Он запланировал в истине. Деяния 15:18, ведомы Богу от вечности все дела Его. Вы скажите, брат Олег, да что же мне тогда остается делать? Вот это очень важный вопрос. Нам нужно научиться принимать. Вот наша часть как детей. Научиться принимать дарованное нам от Бога. Дарованное в каждой сфере. Как совершается принятие? Таким же способом, как и подражание. Думать, говорить и поступать. Думать, я веровал, потому говорил. А вера без соответствующих действий бесполезна. Поэтому думать, говорить и поступать, как подражание, является также основными составляющими принятия. Принятие. Принимать несложно. Важно не идти вразрез с тем, что вы сказали прежде. В Писании написано, Иисус говорит, все, чего не будете говорить или просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Другими словами, если ты попросил в соответствии с волей Божией, прежде узнав, конечно, ее, то больше не говори другого или вразрез. Хорошо. Скажите мне, имел ли Иисус в период своего земного служения нужду в чем-либо? Нет. А вы знаете, что все его нужды были восполнены по богатству Отца Небесного? Те же нужды, которые у вас есть, также восполнены по богатству Отца Небесного уже. Потому ваше призвание уже обеспечено, и вы в нем. Жизнь в истине – это постоянное принятие уже приготовленного Бога в ней. То есть, исходя из этого, видно, что в жизнь человека, принимающего обеспечение от Бога, ничего лишнего не придет. Бог уже определил человеку все потребное для каждой сферы, как Он сказал. Иисус сказал, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Знает Он. И то, что Бог определил, во благо человеку. И следующее, что хочется отметить из обеспечения, которое находится в вашем духе. Притча 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». То есть оно всегда вовремя, оно всегда самое необходимое, его никогда не бывает мало или впритык. Вот это почему-то всем кажется, что Бог вначале даст тебе чуть-чуть, чтобы ты не испортился. Нет, Он даст тебе по мере веры. Чуть-чуть. Тогда, по идее, Он должен был народу Израиля дать чуть-чуть золота, чтобы им не хватило на тельца. Но Он дал им так, что есть такое предположение, что они могли купить всю землю ханаанскую, чтобы ни с кем не воевать. Ну, есть такое предположение, потому что Бог есть любовь. Вот, все те этого. Но они сделали тельца, потому что его хватало. И так же самое мы знаем, что когда был брачный пир, он не сделал одну бутылочку на двоих. Так мы знаем, когда хлеба и рыба умножались, он не сделал так, чтобы каждый укусил и чтобы не испортился. Он сделал так, что еще и осталось. Потому слово, определение слова «избыток» звучит так – «больше, чем достаточно». Недостаточно, пусть еще будет, у тебя еще есть два брата и три сестры. А что, они плохо себя ведут. Пусть сначала исправятся, а потом я им дам. Вот почему это мышление стало такое ограниченное. Потому что Бог хочет, чтобы наши нужды восполнены, и через нас восполнялись нужды других. И будешь ты благословение. И не только евангельская брошюрка, ее же не сваришь. Поэтому он хочет, чтобы ты восполнял нужды других. Брат Олег, можно колбасу снизу? Я понимаю. Но это уже не Евангелие. Обеспечение Божье для человека уже есть для каждой сферы человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. И связано со спецификой этой сферы и призванием. И каждая составляющая Божьего обеспечения имеет свою последовательность появления вашей жизни. Всему свое время. И время всякой вещи под солнцем. Знаете, если я возьму этот стих, всему свое время и время всякой вещи под солнцем, и мы с этим стихом совершим с вами экскурсию в Бытие 1 глава, то вы увидите, что когда Бог творил, каждое его творение становилось основанием для последующего. Следующее для последующего. И представляете, если вы будете извлекать из своего духа все в установленном Богом порядке. Вы же потом не будете молиться и говорить: «Господь, а теперь что с ним делать? Куда это сложить?» Это дети сначала просят игрушку, поигрались 2 дня, а потом она уже захламляет комнату. А если что-то придет от Бога, оно будет полезным навсегда. И будет переводить тебя на другой уровень, так как стало основанием для другого уровня. От веры в веру. От славы в славу. Потому Божье обеспечение, которое будет приходить из твоего духа, всегда будет становиться основанием для нового уровня. Это то, что ты сам притащил, то потом сам будешь и вытаскивать. А то, что придет от него, оно обогащает и печали с собой не приносит. Представляете, какое обеспечение в вашем духе. Вот где вы будете двигаться всегда от веры в веру, от славы в славу, и будете радоваться этому. Хорошо, на этом мы сегодня и закончим. Мы будем дальше еще продолжать двигаться, как Бог поведет. Потому что, по сути дела, мы сейчас уже с вами проходим уроки закрепления. Закрепляем то, что мы получили с вами через крест Иисуса, через Его кровь. Все это через кровь Иисуса стало доступно каждому из вас. А мы просто закрепляем. Обеспечение Божье у вас уже есть. Вы имеете уже все потребное для жизни и благочестия. Есть то, что связано с вашей жизнью на земле. Это питание, это воздух, это кислород. Это много-много связано с этим. А есть то, что связано с призванием или с миссией, твоей миссией на этой земле. Но и то, и другое у тебя уже есть. Потому не имеете, потому что заняты, брат Олег, мы очень заняты. Потому что заняты. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога. Формируйте качественную молитвенную жизнь. У нас там на раскладке есть такая тема. Она в свое время будет и здесь. Называется «Извлекающая молитва». Обязательно прослушайте эту тему. Она очень важна. Хотя мы некоторые моменты говорили с вами именно вот в этом промежутке времени, в период сотворения. Обязательно. Также на раскладке появилась и вторая часть проповеди учения семинара. Вторая часть. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость. Черпайте содержимое своего духа. Как написано в Писании, пей воду из своего водоема. Пей. Хватит просто о ней знать. Пора пить. Пора, пора, пора. Представляете, вы носите с собой источник воды живой. Потому не смотрите по сторонам. То, что в вашем духе, несравненно больше того, что вокруг вас. И то, что вокруг вас изменит, то есть то, что вокруг вас изменится через то, что в вашем духе. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты направлял каждого из нас. Спасибо Тебе за то, что Духом истины сокрушалась всякая ложь во всяком ее проявлении. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за тот свет великий, который сияет в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, Духом истины, помоги каждому из нас навести порядок. Пусть всякая ложь во всяком ее проявлении будет обличена и устранена. А мы принимаем. Мы принимаем твое наставление и обличение. И просим тебя, покажи путь, по которому идти. Дай направление мыслям, словам, действиям. И помоги ничего не пропустить. Помоги все принять, все распределить, чтобы совершалась воля Божия на земле, как и на небе. А мы принимаем с благодарением. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за небеса на земле. Спасибо тебе за твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы так благодарны тебе, Иисус, за то, что ты выполнил свою миссию. И теперь каждый из нас может выполнить свою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за твое небесное обеспечение, которое излилось Духом Святым в наш дух. И мы имеем все потребное для жизни и благочестия. И благодарны тебе, Иисус, за то, что ты всегда поддерживаешь нас. И ты, Господь. Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел все необходимое исполнить свое призвание на этой земле. Спасибо тебе, Иисус. Мы так благодарны тебе за твое небесное служение. И просим тебя, направляй, веди, как потоки вод. Ты Господь над нашей плотью. И мы просим тебя, возьми каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокую. И давай направление, как потоком вод. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы нуждаемся в твоей силе, в твоей власти. И мы благодарны тебе за них. Спасибо тебе за то, что ты корректируешь каждого из нас, направляешь каждого из нас, помогая навести порядок в жизни в каждой сфере. Спасибо тебе за то, что ты готовишь каждого из нас, как невесту, к встрече с тобой. Мы так благодарны тебе, Иисус, за это. И мы принимаем все, что ты скажешь. Все, что ты скажешь, мы сделаем. Все, что ты скажешь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за это благословенное время. Мы верим, что Иисус помазан для нас. Мы верим, что Он помазан для каждого из нас лично. Спасибо тебе, Иисус. Мы верим, что ты помазан и поставлен Богом обеспечитель для каждого из нас лично. Мы верим в силу Божьего обеспечения для каждого из нас лично. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеян. И высвобождаем свою веру в силу твоего помазания, обеспечения. Спасибо тебе. Спасибо тебе за небеса на земле. Спасибо тебе. А мы высвобождаем стократный урожай. И да приходит он в житницы, и кладовые, и плод земли, да будет обилен и сочен. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы так благодарны тебе за то, что ты обеспечил каждого из нас, наши служения, наши церкви. Спасибо тебе за небеса на земле, Духом Святым и силой. Спасибо тебе за то, что обеспечено наши семьи и великий мир в наших семьях. И в наших семьях все цело, ничего не сломлено. В наших телах, в телах наших родных и близких, все цело, ничего не сломлено. Да торжествует истина, и да будет все истина, и ничего кроме истины. Спасибо тебе, Иисус, за это благословенное время. Во имя Иисуса. Аминь.